Российская летопись.
В эфире 52-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте! В этом выпуске: Кунсткамера, старейший музей России, введение Лениным григорианского календаря, Гарнерень, из истории воздухоплавания в России, открытие Антарктиды. «31 января 1714 года Петр I учредил в Санкт-Петербурге Кунсткамеру – старейший музей России. Царь же и положил начало этой коллекции. Из заграничных поездок он привозил всевозможные приборы, астрономические инструменты, модели кораблей, машин, чучела, животных и птиц, анатомические редкости и аномалии. Потом Петр повелел присылать диковинки из разных уголков России. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
В 1719 году Кунсткамера открылась для публики. Но народ был непривычен к посещению таких заведений. Тогда царь распорядился выдавать при входе в Кунсткамеру угощение – либо чашечку кофе, либо рюмку водки. На это даже были выделены из казны специальные средства. Громадный урон музею наносил огонь. Так знаменитый пожар 1747 года уничтожил всю этнографическую коллекцию, а также первый в мире глобус-планетарий. Так называемый Готторпский глобус подарил Петру один из немецких герцогов. В него можно было залезть через специальную дверцу и изнутри смотреть на карту звездного неба, размещенную на внутренней поверхности. Диаметр гигантского глобуса 3 метра, вес 3,5 тонны. После пожара его долго восстанавливали. В коллекции Кунсткамеры, помимо всяких уродцев, есть зубы, вырванные лично Петром I, который, как известно, был большим любителем стоматологии. За границей ему подарили набор зубоврачебных инструментов. И не дай бог, если кто из окружавших царя скажет о больном зубе или просто будет держаться за щеку. Петр тут же доставал свои инструменты, и в большинстве случаев несчастному не удавалось отвертеться от силы навязанных услуг царя-дантиста. Два зуба в коллекции Кунсткамеры принадлежат цесаревичу Алексею. Рассказывали, что Алексей, пока отец удалял больной зуб, сильно кричал. И чтобы воспитать характер своего сына, Петр I вырвал ему и второй, совершенно здоровый зуб. Неизвестно, помогло ли такое воспитание.
В Кунсткамере Петр приказал поместить голову своей фаворитки Марии Гамильтон, казненной за дедоубийство. Потом царь добавил еще одну отрубленную голову – Вильяма Монса, казненного любовника Екатерины I. Впрочем, уже в более поздние времена отрубленная голова Гамильтонши, как ее звали в народе, куда-то пропала. Впрочем, вполне возможно, что это выдумки. Напоследок еще одна страшная легенда о Кунсткамере. Якобы в одном из залов есть часы, красивые, из красного дерева, но механизм у них не рабочий. Сотрудники музея наблюдают странную картину. Часы периодически начинают работать. При этом стрелки движутся в обратном от нормального направлении. Дойдя до отметки 9:45, останавливаются. Считается, что это дурной знак. Если таковое происходит, то одного из сотрудников ожидает скорая смерть. Вот такая она, Кунсткамера. Поди попробуй отличить в ней причуды природы от вымысла людей. Сегодня это музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской Академии Наук. А частью этого научного учреждения был музей по изучению женщины. Он был создан при Академии Наук СССР 15 марта 1927 года. Сразу возникает масса вопросов. А почему музей? А почему не научно-исследовательский институт с лабораториями, профессорами и аспирантами? Представляете звание «доктор женоведческих наук» или «профессор феминологии»? Кстати, а почему только женщины? А как же с музеем по изучению мужчин? Или это такой примитив, что изучать-то, собственно, нечего? Тем более, как заметил Андре Муруа, никчемные мужчины даже за 2000 лет не смогли выдумать восьмой смертный грех. Еще помнится, что в 1922 году, после закрытия Московского Новодевичьего монастыря, в его стенах был открыт музей раскрепощения женщины. Тоже интересно. Сразу вспоминается лозунг из фильма «Белое солнце пустыни». «Долой предрассудки! Женщина, она тоже человек!» И слова Сухова. «Товарищи женщины, революция освободила вас. У вас нет теперь господина. Называйте меня просто товарищ Сухов. Забудьте вы свое проклятое прошлое. Вы будете свободно трудиться, и у каждой будет отдельный супруг». В 1926 году музей раскрепощения женщины преобразовали в историко-бытовой и художественный филиал Государственного исторического музея. А музей по изучению женщины тоже просуществовал недолго. Он стал, как уже говорилось, частью музея антропологии и этнографии Академии наук. 26 января 1918 года Ленин подписал декрет о введении в Российской Республике западноевропейского календаря. До революции в России использовался юлианский календарь. В Европе – Григорианский. Сохранение старого стиля было связано с православием. Церковь использовала юлианский календарь.
Современный солнечный календарь восходит к древнеримскому счету времени. Календарь, известный под названием юлианского, был введен Гаем Юлием Цезарем в 46 году до нашей эры. Однако он не был точным. Погрешность составляла одни сутки за 128 лет. В 1582 году при римском папе Григории XIII был введен новый календарь, названный в честь понтифика Григорианским. Он был точнее юлианского, хотя тоже не совсем. В нем год отстает от астрономического на 26 секунд. Впрочем, расхождение на сутки наступит через 3 с лишним тысячелетия. Время введения Григорианского календаря совпало с Реформацией, и принятие протестантами нового календаря католического папы было вопросом отнюдь не астрономическим. «Лучше разойтись с солнцем, чем сойтись с папой», — говорили они. Поэтому многие протестантские государства Европы перешли на Григорианский календарь значительно позднее. В православной России счет времени ввелся от сотворения мира. Например, нынешний 2019 год от Рождества Христова – это 7528 год от сотворения мира.
Новое летоисчисление ввел с 1 января 1700 года Петр I. Календарь был принят юлианский, поскольку так же, как для протестантов в свое время, для православного царя введение католического григорианского календаря было неприемлемо. Причем, пытаясь приурочить смену летоисчисления к началу века от Рождества Христова, Петр допустил распространенную ошибку. 1700 год был последним годом 17-го столетия, а первым годом нового 18 века являлся 1701 год. Сейчас разница между юлианским и григорианским календарями составляет 13 суток. Но после революции большевики провозгласили об отделении церкви от государства, а заодно и от календаря.
Первый предусматривал постепенный переход к григорианскому календарю. Предполагалось каждый год отбрасывать по 24 часа. Поскольку разница между календарями составляла 13 дней, то полный переход на новый стиль занял бы 13 лет. Преимуществом этого варианта было то, что им могла воспользоваться и православная церковь. Второй вариант был жестче и предусматривал одномоментный переход на новый стиль. Ленин был сторонником этого варианта. Декрет, подписанный вождем мирового пролетариата, предписывал после 31 января 1918 года считать не 1 февраля по юлианскому календарю, а 14 февраля по григорианскому календарю. До 1 июля 1918 года предлагалось сохранить двойной счет. После числа каждого дня по новому стилю в скобках проставлять и число по старому.
Также в декрете сказано, что переход на западный григорианский стиль сделан в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени. А для чего было надо, чтобы было одинаково? Аргумент железный. Тогда большевики считали, что совсем близок час, когда заполыхает пожар мировой революции, и новому миру надо жить в одинаковом времени, чтобы не было недоразумений с моментом начала выдвижения передовых революционных частей. Впрочем, сами-то большевики все-таки заплутали меж двух календарей, как меж трех сосен. И нас ввели в недоумение. Революция называется Октябрьской, а празднуется в ноябре. С самого начала все пошло не так. А ведь еще у древних римлян была поговорка: «То, что порочно с самого начала, не может быть исправлено течением времени». 31 января 1769 года родился знаменитый французский воздухоплаватель и первый в мире парашютист Андре Жак Гарнерень.
В 1803 году Гарнерень приехал со своим воздушным шаром в Россию и совершил полет над Петербургом. Это произошло 20 июня 1803 года. И этот день можно по праву считать рождением воздухоплавания в России. По повелению императора Александра I вместе с Гарнеренем полетел и генерал Сергей Лаврентьевич Львов, бравый воин времен Потемкина и замечательный острослов. Боевому генералу, отважно сражавшемуся в войсках Суворова, шел уже 62-й год. Надо вообще-то признать, что выбор императора не совсем понятен. Львов скончался спустя 10 лет после полета. Неужели Александр хотел его поближе познакомить с предстоящими небесами? Кстати, Александр I сидел в первом ряду. На пуск воздушного шара собрались точно в театр. Генерал подошел к императору и спросил соизволения на отчаянный полет. Львов, видимо, не боялся ничего на свете. Но, с другой стороны, он был героем штурма Очакова. После такой резни полет на небо, конечно, не самая страшная вещь.
К Львову вдруг обратился его старый приятель, стихотворец и переводчик Александр Хвостов. Его сослуживец по войнам с Османской империей. Александр Семенович Хвостов, которого не надо путать с графоманом графом Хвостовым, напутствовал генерала ироничным экспромтом. «Генерал Львов летит до облаков просить богов о заплате долгов». На что Львов ответствовал без запинки такими же рифмами. «Хвосты есть у лисиц, хвосты есть у волков, хвосты есть у кнутов, берегись хвостов». При русском дворе вообще любили диковинки. Недаром первым музеем стала кунсткамера. Английский посланник лорд Витвард подарил Екатерине II огромный телескоп, которым она очень восхищалась. Придворные, желая угодить государыне, тоже восхищались, наводили телескоп на небо и уверяли, что довольно ясно различают горы на Луне. «А я не только вижу горы, но даже лес», — сказал генерал Львов. «Вы возбуждаете во мне любопытство», — сказала Екатерина, поднимаясь с кресел. «Торопитесь, государыня», — продолжал Львов. «Уже начали рубить лес. Вы не успеете подойти, а его и не станет». И еще немного о Сергее Лаврентьевиче. Генерал-аншеф Кречетников, сделавшись тульским наместником, окружил себя почти царскую пышностью и почестями и начал обращаться чрезвычайно гордо даже с лицами, равными ему по своему значению и положению при дворе. Слух об этом дошел до императрицы, которая сообщила его Потемкину. Князь тотчас призвал к себе своего любимца генерала Львова и сказал ему: «Кречетников слишком заважничался. Поезжай к нему, избавь с него спеси». Львов поспешил исполнить приказание и отправился в Тулу. В воскресный день Кречетников, окруженный толпою подчиненных, с важной осанкой предстал перед тульскими дворянами. И вдруг среди общей тишины раздался голос человека, одетому в поношенное дорожное платье, который, вспрыгнув позади всех на стул, громко хлопнул в ладоши и закричал: «Браво, Кречетников! Браво! Брависсимо!» Изумленные взоры всего общества обратились на смельчака. Удивление присутствующих усилилось еще более, когда наместник подошел к незнакомцу с поклонами и ласковым голосом сказал ему: «Как я рад, многоуважаемый Сергей Лаврентьевич, что вижу вас! Надолго ли к нам пожаловали?» Но незнакомец продолжал хлопать и убеждал Кречетникова воротиться в гостиную и еще раз позабавить его пышным выходом. «Бога ради, перестань шутить!» – бормотал растерявшийся Кречетников. «Позвольте обнять вас!» «Нет!» – кричал Львов. «Не сойду с места, пока вы не исполните моей просьбы. Мастерски играете свою роль!» После этого спеси у тульского наместника значительно поубавилась. Адмирал и литератор Александр Семенович Шишков после полета на шаре выпытывал у Львова: «Открой нам тайну, что тебя толкнуло отправиться к облакам?» Генерал спокойно сказал: «Что же это, думал я, дожить до 60 лет и не испытать ни одного сильного ощущения? Если оно не далось мне на земле, поищу его на небе. Вот я и полетел. Но и там не ощутил ничего, кроме тумана и сырости. Немного продрог, вот и все».
А спустя несколько месяцев на шаре конструкции «Гарнерэня» совершила в районе Москвы полет первая русская женщина, воздухоплавательница, княгиня Прасковья Юрьевна Гагарина. Кто не знает Прасковья Юрьевны, ее даже Грибоедов вспоминал в «Горе от ума» под именем Татьяны Юрьевны. Татьяна Юрьевна – известная, притом чиновные и должностные, все ей друзья и все родные. Говорят, что княгиня Гагарина никуда не летала. Впрочем, это никак не мешает вспомнить об этой прелестной женщине. Дочь боевого генерала, князя Юрия Никитича Трубецкого. Ее первый муж, генерал, князь Федор Сергеевич Гагарин, погиб во время восстания в Варшаве в 1794 году. А сама Прасковья Юрьевна пробыла в польском плену более полугода, до взятия Варшавы Суворовым. В плену даже родила дочь. Потом жила в Москве, отвергала всякие ухаживания, хотя ее горячим поклонником был Карамзин. Странно, Николай Михайлович был очень настойчив. По воспоминаниям Вигеля, любовь Карамзина к княгине Гагариной была глубоким и серьезным чувством. Более того, он сделал ей предложение и уже строил в воображении картины их будущего семейного счастья. Но она вышла замуж за бесцветного отставного полковника, саратовского помещика Петра Александровича Кологривого. Кто знает, какие тайны и фантазии таятся в прелестной женской головке.
Впрочем, продолжая женскую тему, замечу, что жена генерала Львова, скажем так помягче, не отличалась большим тактом и умом. Однажды во время приема гостей она рассказывала, что привезла из Парижа новое платье и уже хотела его продемонстрировать гостям. К счастью, муж вовремя услышал разговор и остановил супругу. Дело в том, что платье, которое она хотела показать гостям, было совершенно прозрачным и ни капельки не скрывало все женские прелести. В другой раз Львов ожидал какого-то важного гостя, но ему вдруг непременно пришлось на некоторое время отлучиться. Он говорит жене принять гостя и сказать, что он тотчас возвратится. Вместе с тем строго наказывает ей не пускаться в дальние разговоры, а говорить только о самых близких и домашних предметах. Гость приезжает. «Что это за панталоны на вас?» – обращается жена Львова к приезжему. «У моего мужа платье совсем не так сшито». Призывает она камердинера мужа и приказывает ему принести жилеты и панталоны барина. Приносит. Генерал возвращается домой и застает выставку. Вот картина. Но возвратимся к Прасковье Юрьевне. Смешно, наверное, но современники считали ее мужа Кологривого человеком крайне недалеким и несветским. «Я не знавал человека, более его лишенного чувства, называемого такт», – пишет о нем Вигель. «Он без намерения делал грубости, шутил обидно и говорил не в попад». По словам декабриста Завалишина, Прасковья Юрьевна прославилась особенно тем, что муж ее, однажды спрошенный на бале одним высоким лицом, кто он такой, до того растерялся, что сказал, что он муж Прасковьи Юрьевны, полагая, вероятно, что это звание важнее всех его титулов. Впрочем, с другой стороны, Кологривов был хорошим хозяином. Тот же Вигель называет его великим хлопотуном и дельцом. Он устроил сыновей Прасковьи Юрьевны на военную службу, а дочерей удачно выдал замуж. Спасаясь от войны 1812 года, Прасковья Юрьевна с мужем и дочерями жила в Пензе, где удивляла всех роскошью. По словам современницы, госпожа Кологривова со своими дочерями появлялась в обществе в шелковых платьях, сама вся в декольте и в пышном наряде. 1814 году Кологривовы вернулись в Москву. Свой дом они держали открытым, давали званые обеды и вечера, а гостеприимная хозяйка со своим вечным смехом умело веселила гостей. В феврале 1818 года в своем доме Кологривовы принимали императора Александра I. Последние годы своей жизни Прасковья Юрьевна провела в Петербурге в собственном доме на Конно-Гвардейском бульваре, где и скончалась. Похоронена в Калужском имении. Ее зять, поэт, князь Петр Андреевич Вяземский, писал: «Мы лишились Прасковьи Юрьевны Кологривовой. Она умерла с большой твердостью, спокойствием и ясностью духа, и с любовью к жизни и окружающим ее, но с покорностью к воле провидения». А вы заметили, первой русской женщиной-воздухоплавательницей была Гагарина. И первым космонавтом тоже стал человек с такой же фамилией. И можно сказать почти что наверняка, что предки Юрия Алексеевича были крепостными князей Гагариных. 28 января 1820 года русские мореплаватели открыли Антарктиду. Русская кругосветная экспедиция состояла из шлюпов «Восток» и «Мирный». Первым командовал Фадей Фадеевич Беллинсгаузен, вторым – Михаил Петрович Лазарев, впоследствии адмирал и командующий Черноморским флотом.
Главная цель экспедиции – продвинуться как можно дальше в южных морях. По сути, русские плыли в никуда, поскольку еще в 1774 году знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук совершил плавание на самый крайний юг. Он столкнулся с многочисленными айсбергами, а в большинстве мест его встретило сплошное ледовое поле. И тогда Кук заявил, что далее на юг плавать невозможно. Его авторитет был высок, и поэтому почти полвека никто не повторял попыток. Но 28 января 1820 года русские шлюпы «Восток» и «Мирный» все-таки достигли нового континента, который назвали «Льдинным материком». А название Антарктиды появилось позднее. По-гречески означало «напротив Арктики», «напротив севера». В ходе экспедиции были открыты не только Антарктида, но еще 29 островов, многие из которых получили русские названия.
На этом, казалось бы, можно поставить точку. Но не тут-то было. Англичане утверждают, что Антарктиду открыл их морской офицер Эдвард Брансфилд. Он сделал это 30 января 1820 года. Увидел высокие горы, покрытые снегом. А вот никаких русских, дескать, он и в глаза не видывал. С британцами категорически не согласны американцы. По их скромным, но весьма настойчивым понятиям, новый континент мог открыть только гражданин США. И таковым стал Натаниэль Палмер, который достиг берегов Антарктиды в ноябре 1820 года. У французов, голландцев и норвежцев есть на сей счет свое мнение. Ну, прямо как монолог от автора в начале фильма «Берегись автомобиля». Жители столицы утверждают, что эта невероятная история произошла в Москве. Одесситы настаивают, что она случилась именно в их городе. Ленинград и Ростов-на-Дону с этим не согласны. Семь городов оспаривают это точно так же, как семь городов называют себя родиной Гомера. Вот такая история с географией. Кстати, Беллинсгаузену в британской энциклопедии, издающейся в США, «Британика», уделено всего лишь несколько предложений. А об открытии им Антарктиды вообще ни слова. Во времена открытия ледового континента англичане считали себя лидерами мира и светочами прогресса. И, взвалив на себя такую ношу, естественно, они не могли позволить, чтобы какие-то русские открывали новые континенты. Это было исключительное бремя Британской империи. И не надо думать, что речь идет только о престиже. Тут все гораздо серьезнее. Это геополитика. Ради этого сейчас уже вовсю переписывается история 20 века. В удивительное время живем. Мы не умеем еще мало-мальски точно прогнозировать свое ближайшее будущее, но зато уже научились изменять свое прошлое. Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись».